Здравствуйте! Это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мы сегодня встречаемся с вами в таком нетрадиционном выпуске, потому что время быстротечно, и Минскому диалогу совсем недавно исполнилось целых 5 лет. В студии Антон Болточко, Евгений Пригерман и Алисия Иванова. К сожалению, сегодня к нам не смог присоединиться Денис Меленцов, но на все вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, он обязательно ответит в следующих выпусках. Всем здравствуйте, я здесь не всегдатый, а вы завсегдатые. Сегодня я буду тем человеком, который будет раздавать вам вопросы, и концепция нашего сегодняшнего выпуска – это немножечко порефлексировать о днях ушедших и о днях грядущих. За 5 предыдущих лет Минский диалог научился не только отвечать на вопросы, что наши слушатели явно уже оценили, но также и задавать правильные вопросы. И с учетом опыта, который сложился за эти годы у тех людей, которые здесь присутствуют, а также более широкой экспертной аудитории Минского диалога, мне хотелось бы, чтобы мы подумали о том, на какие вопросы Минский диалог будет отвечать в ближайшие 5 лет. И какие из этих вопросов являются самыми важными. И давайте я вот начну, и мы попробуем с этих вопросов отталкиваться, и, возможно, какие-то новые вопросы родятся.
Я просто перебью, это напоминает вот наше поколение, Алисия к нему, конечно, не относится, помнит знаменитый КВНовский номер про «задавай правильные вопросы, получай правильные ответы».
Совершенно верно. Без правильных вопросов, к сожалению, получить...
Аналитическая рамка правильная.
Соответственно, вот если мы... Пойдем, как говорится, с моей стороны и подумаем, какие вопросы вот меня бы лично интересовали бы для того, чтобы найти на них ответы в ближайшие годы. Это два главных вопроса. Первое, что будет с регионом и, в частности, с Белоруссией, если конфликт, который в последние годы очень часто возникает как тема обсуждения в данном подкасте, закончится на условиях Украины. И второй вопрос, что будет с Белоруссией и с регионом, если... данный конфликт закончится на условиях Российской Федерации. Вот эти два вопроса для меня являются очень важными, потому что, как мне кажется, они будут определяющими в ближайшие 5 лет. Согласны ли вы с этим? Или вы считаете, что данные вопросы не самые такие главные и концептуально важные?
Не, я тебя сейчас когда слушал, а так как когда слышишь голос Антона, одна из тем, которая всегда приходит как бы на ум, это экономика, и я вот подумал, как изменились времена еще пару лет назад, на слове «а что будет», сразу понимаешь, что речь пойдет про курс доллара. А тут вот уже настолько все серьезно, да, про войну говорим. Но это я не к тому, чтобы посмеяться, просто констатация печального факта.
К сожалению, да, я когда шел на запись этого подкаста, тоже рассуждал и думал, какие вопросы меня лично интересуют, и я понял, что последние несколько лет, к сожалению, вопросы экономики отошли на второй план.
А что касается, согласны ли мы с постановкой вопроса, вот я не знаю, может, Алисия по-другому что-то думает наверняка. Но вообще, конечно же, нужно прояснить, что мы имеем в виду под условиями той или иной стороны, потому что же как минимум...
Ну, план Зеленского, ну, вернуть границы 91-го года.
Ну да.
Ну здесь почему я сформулировал эти вопросы так, я сразу же поясню, потому что часто в литературе и в статьях, и в публичных обсуждениях можно услышать, что там война закончится победой одной из сторон. Для меня победа не совсем понятное слово. Что означает победа? Дойти до Москвы или дойти до Киева?
Или в информационном поле победит.
То есть это очень сложно артикулируемое понятие. А когда мы говорим об условиях, мы понимаем, что это тоже, в принципе, достаточно гибкое явление, потому что если на фронте есть успехи одной стороны, то явно условия будут одни, если успехи другой стороны, условия другие. Поэтому я и определил в таком широком смысле на условиях Украины. И здесь, кстати, это тоже очень такой дискуссионный вопрос, какие условия будут через там, год или два со стороны Украины или со стороны России. Возможно, они поменяются.
Но а третий вариант мы рассматриваем, что будет все-таки какой-то промежуточный вариант договоренности. Вот сейчас... Нельзя же не упомянуть про Всебелорусское народное собрание, как вы помните, Александр Лукашенко в очередной раз настоятельно доводил, доказывал, что сейчас самый момент для того, чтобы переговоры всерьез начинать и надеяться на их результаты, он вот сказал, что ни одна из сторон как бы вроде сейчас не может, по крайней мере, на поле боя навязать другой вот уже тотальную свою волю, тотальную победу. То есть такой вариант мы рассматриваем, что все же мы когда-то придем к переговорам, где будет некий середнячок.
Это хороший вопрос, но тогда это нужно учитывать, что это будет какой-то консенсус. В моем понимании, к сожалению, на текущий момент консенсус очень сложно достигнуть, и мы видим, что все-таки и та, и другая сторона максимально пытается расширить окно возможностей для себя и таким образом ставит очень большие ресурсы на это, в том числе самое важное – это человеческие ресурсы.
Ну, это, опять же, как мы не раз обсуждали, это типичная ситуация для войн, для конфликтов, и пока не возникают вот эти две теоретические ситуации, в прошлый раз, по-моему, они говорили, что первый вариант – это когда всем становится понятно, что одна сторона безоговорочно побеждает, а вторая точно так же безоговорочно проигрывает, и это прямая дорога к тому, чтобы одна из проигрывающих сторон приняла по большинству условия выигрывающей стороны и, соответственно, начала путь к переговорам и к разрешению, завершению конфликта. И вторая ситуация, когда всем понятна патовость, что невозможно уже дальше через боевые действия к чему-то прийти лучшему. Но вот, к сожалению, пока мы не в этих условиях, и пока каждая сторона действительно акцентирует свои пожелания и условия, но это, естественно же, не означает, что именно одна из сторон навяжет другой что-то.
Ну, концептуально вы согласны, что эти вопросы будут на повестке дня в ближайшие годы для Минского диалога, для того, чтобы отвечать на них?
Ну, к сожалению, да. На самом деле, просто с точки зрения организации, с точки зрения каких-то наших личных интересов и работы, я помню времена, когда не обязательно было концентрироваться на одной такой глобальной вещи, можно было действительно и про экономику поговорить, и про культуру, и про что угодно. Но сейчас, да, конечно, это центральный вопрос. Я думаю, пока он не закроется, у нас работа вся будет на нем концентрироваться.
Хотя вот если немножко вспоминать, коль уже скоро мы отмечаем пятилетие, кстати, еще раз подчеркнем, что это пятилетие с момента официальной регистрации, а вообще нашу жизнедеятельность мы начали уже 9 лет назад, то есть в следующем году, видите, как удачно, с пятилетия сразу уже в следующем году 10-летний юбилей. Вот это специально, наверное, так у нас получилось. Так вот, я просто вспоминаю тематики наших больших, по крайней мере, мероприятий, форумов Минского диалога в 2018-2019 году. Вот даже такая летопись получается. В 2018 году мы назвали форум «В поисках безопасности для всех». Ну, так как бы жизнеутверждающе, да, оптимистично, общо в чем-то. 2019 год проходит, наступает, вернее, и вот у нас очередной форум называется «Отойти от края пропасти в европейской безопасности». То есть уже как бы, конечно, с неким оптимизмом, но уже пропасть звучит, да? То есть,
а сейчас, если бы был форум, мы были бы в пропасти.
Ну вот…
Давно, да.
Это самый прекрасный момент этого подкаста, потому что он никак не пишется по сценарию, и вы фактически сняли один из моих вопросов последующих. Я хотел, чтобы Женя проанализировал название Минского форума, которые были в предыдущем, и назвал предположительное название Минского форума, который мог бы или будет в Беларуси через 5 лет.
Вот. Какой 5 лет? Тут сейчас уже такое название напрашивается, что-нибудь типа «Предотвратить Армагеддон».
Или «Гори сарай, гори и хата».
«Гори сарай, гори и хата» – это вот может быть уже не через 5 лет.
Фаталистическое какое-то отношение к ситуации.
Но проблема в том, что мы же, если уже так немножко драматизировать, мы любим иногда драматизировать, поэтому и название такое «Последний понедельник». Денис у нас специалист, как вы знаете, по ядерным вопросам драматизирующим, да? Но в целом, если вписывать сюда эту драматизацию, то «Гори сарай, гори и хата» – это означает, что ну как бы вот как раз-таки Армагеддон. Значит, нет больше тогда форумов уже в последующем.
Ну, опять же, достаточно такая какая-то негативная постановка названия Минского форума. Но вот если бы тебе действительно сказали, вот как, по твоему мнению, будет называться Минский форум через 5 лет? Не сейчас. Сейчас понятно, что это достаточно такая сложная ситуация в регионе, и вот эти названия пестрят в многих СМИ, да, и в многих аналитических центрах можно увидеть много слов «война», «Армагеддон», «Третья мировая», «Ядерная война». Ну вот давай возьмем вот этот отрезок все-таки в 5 лет. Явно что-то изменится. Аналитически вы можете посмотреть в будущее и сказать, вот через 5 лет с какой-то вероятностью Минский форум будет называться вот так.
Ну, сразу скажу, что не Минский форум. Это у нас всегда была такая путаница. Напомню, что Минский форум – это площадка, которая где-то в первой половине, даже, по-моему, или в середине 90-х возникла, была она и придумана, и спонсирована немецкими организациями. И идея у них, насколько я помню, была ну, как-то попытаться здесь в Беларуси сводить власть и оппозицию. Там трансформировалась эта идея. То есть это площадка для внутрибелорусских дискуссий была, да?
Мы все-таки форум Минского диалога.
Минского диалога. Отвечая на этот вопрос, если исходить из того, что события дальше будут развиваться вот таким же темпом, как сейчас, то я думаю, что мы достаточно быстро, к сожалению, придем, или может не к сожалению, но придем к развязке. Потому что вот как раз-таки из-за фактора ядерного оружия, если такими темпами эскалировать, как сейчас, и если уничтожать и дальше все сдерживающие факторы, а мы об этом тоже постоянно говорим, да, контроля над вооружениями уже нет, транспарентности уже нет, ружье уже не просто висит на стене, оно заряжено по полной программе, а значит, оно где-то должно в каком-то акте и, скорее всего, быстрее, чем позже выстрелить. И в этом плане, если вот исходить из такой динамики, то я думаю, что ну, за 5 лет мы уже как-то картину проясним. То есть пока, конечно, все идет к тому, что будет большая какая-то эскалация и на грани большого кризиса, либо большой кризис в развитии, и после этого уже развилка простая. Либо здесь действительно Армагеддон наступает, ну, конечно, нам всем хочется думать, что такого не будет, тем более вот такие сейчас красивые весенние, уже почти летние дни, но не хочется думать об Армагеддоне. Но значит, если его не будет, значит, будет какой-то перезапуск, ресет вообще всей этой системы. То есть какая-то квинтэссенция тех процессов, которые последние лет 10, даже больше на самом деле идут, о которых мы в Минском диалоге с самого начала и заботились, обсуждали. То есть вот как все эти противоречия, которые накапливались между Россией, между НАТО, в рамках ломающейся системы международных отношений, как их перестроить на какое-то взаимное устройство, которая позволит, наверное, не убрать противоречия, их невозможно в полной мере, конечно, убрать, но, по крайней мере, сойтись на понимании того, что нужно выжить, совместно выстраивать какую-то тут общность будущего. Сейчас формула вырисовывается со всех сторон такая, что это будет новая модель взаимного сдерживания. Может быть.
Жень, ну я перед тем, как задать вопрос Алисе, я бы хотел просто продолжить эту тему и задать тебе как раз вопрос в продолжение вот этой идеи о форуме Минского диалога. Вот через 5 лет ты название уже обрисовал, мы уже примерно даже знаем некоторые вопросы, которые там могут быть. Вот скажи, пожалуйста, вот первая панель дискуссионная, да, я помню форумы первые, я помню эти прекрасные дискуссии, которые были. Вот скажи свой идеальный сет, как говорят, вот этой первой панели. Кого бы ты там хотел видеть? Кто будет начинать пленарное заседание? Кто будет дискутировать? Вот первые там 5 человек, не знаю, в твоей голове. Кто это мог бы быть на сегодняшний
день? Важно не человек конкретных, а вопрос же в том, вот, что мы либо отказываемся от нашей изначальной модели и миссии, которая была у Минского диалога, либо нет. И я вообще настроен продолжать, сколько это будет возможно, и именно продвигать эту изначальную модель и миссию. В чем она заключалась? Вот, может быть, кто-то из слушателей к нам поздно присоединился в последние только годы, когда мы уже не делали этих больших форумов. В чем заключалась уникальность, не побоюсь этого слова, и форума, и многих конференций, которые мы делали? Для нас принципиально важно было, чтобы здесь, в Минске, собирались абсолютно все те, кто имеют ну, какую-то заинтересованность, какой-то интерес и слово в региональной восточноевропейской безопасности. Нам принципиально важно было уйти от вот этой модели, то, что по-английски называется echo chamber, когда единомышленники собираются вместе для того, чтобы друг другу поаплодировать, обнять друг друга, там, выпить чего-то горячительного именно в таком порыве любви и взаимной страсти, и, соответственно, показать пальцем на вот тех других, которые в комнате не присутствуют, указать на них пальцем, это, в принципе, всегда так жизнеутверждающе, легко, как мы видим, да, эмоции вызывает. Нет, мы хотели как раз-таки, чтобы в комнате были люди самых противоположных точек зрения и говорили, вот это тоже была такая формула, которую мы использовали, друг с другом, а не друг о друге. И мне кажется, что, по крайней мере, в 19-м, 18-м и потом в 20-м году, когда мы делали уже в формате онлайн-форума, в общем, это удавалось сделать. И именно поэтому, несмотря на большую критику, которая, конечно же, всегда идет к тому, кто пытается вот как-то играть на сближение, а не на разъединение, да, не занимать чью-то сторону, а наоборот предлагать какие-то диалоги, всегда это главный объект для критики и нападок. Мы это видим и вот в нашей работе международной, мы это видим сегодня во многих обществах происходит. Но помимо этой критики было и огромный интерес. Иногда даже люди могли там публично нас поливать какой-то грязью, да, говоря о том, что мы, значит, плохие вещи делаем, надо либо одну сторону занимать, либо другую. Но при этом с большим интересом практически все равно участвовали в нашей работе, все время за ней следовали. Именно потому, что вот эта модель, когда говорят друг с другом, она присутствовала. И нам удавалось, как мне кажется, в том числе за счет неких трюков, например, вот этих вот знаменитых наших ночных сессий, когда немножечко и вина добавляли к дискуссиям. Ну, удавалось, мне кажется, многие вопросы обсуждать так, как они не обсуждались в других местах.
Лично тебя добавлю, что этой атмосферы форумов Минского диалога мне не хватает. Не только вот этих вечерних сессий, но в том числе и интересных дискуссий, которые там всегда были. И со своей стороны я, конечно же, бы хотел ощутить еще раз, как это на самом деле, когда ты не пытаешься разъединить стороны, а когда ты их объединяешь, садишь в одну комнату и даешь им возможность обсудить те вещи, которые иногда просто люди отказываются обсуждать. Но самое классное, что я хочу сказать, Женя, говорят, интернет помнит все. Этот подкаст будет в интернете, и на самом деле через 5 лет, записывая, возможно, такой же подкаст и отмечая 10 лет официальной регистрации Минского диалога, мы обязательно послушаем и посмотрим, будет ли форум Минского диалога. Ну, а сейчас я просто к Алисе хочу обратиться.
Антон прям как это на телевидении, журналист такой сейчас.
Да, ну Алисия, к тебе...
Нет, расслабиться.
Алисия, к тебе, похоже, вопрос, ну, просто слушатели не совсем знают, что, например, ты присоединился уже после вот этой очень активной активности Минского диалога, когда были в форуме.
Мне тогда было мало лет.
Да, и поэтому я понимаю, что ты не можешь там ответить, что будет через 5 лет, ты не помнишь, как это было, не знаешь, как это было тогда. Но вот ты...
Вот такой исторический детерминизм в словах Антона.
Но ты однозначно сердце и душа этого подкаста. Поэтому, Алисия, у меня к тебе такой вопрос. На протяжении будущих 5 лет... пока все готовится к форуму Минского диалога, вот кого бы ты лично хотела бы видеть на подкасте, вот как гостя, приглашенного, какую-то личность, возможно, может быть, который навряд ли приедет, придет сюда, но с кем бы ты хотела обсудить какие-то вопросы, или чтобы Женя или Денис обсудил эти вопросы, какая-то личность, кого
Знаешь,
бы ты хотела,
Антон,
здесь видеть?
Я не могу ответить на твой вопрос, потому что есть такое выражение: не нужно мечтать, нужно планировать. И у нас уже кое-какие планы по приглашенным гостям есть, которых я в том числе очень жду. И я думаю, что все будут в диком восторге от этих приглашенных гостей. Поэтому карты раскрывать мы не будем. А как уже наши слушатели потом увидят, гости будут очень впечатляющие.
Ну, получилась такая незапланированная реклама будущих выпусков подкаста, что очень хорошо.
Поэтому ставьте колокольчик, а то вдруг нам Папа Римский на подкаст придет, а вы все пропустите.
Ну вот какая красивая подводка к шуткам в подкасте Минского диалога. И здесь, на самом деле, опять же, не по сценарию, но вопрос был такой. Все, я думаю, кто особенно слушает подкаст достаточно активно, знают, что 1 апреля Минский диалог умудрился пошутить. И на самом деле эта шутка была показательная, потому что к вам относятся очень серьезно, к вам вас слушают, и реакция, которая шутка от Дениса, которая здесь как раз-таки не присутствует, потому что испугался этого вопроса, судя по всему, реакция на эту шутку была достаточно серьезная. Скажите, пожалуйста, вот в последующих выпусках Минского диалога, как вы считаете, какая может быть еще шутка в ближайшие 5 лет, которая может затронуть сердца белорусов настолько, насколько это затронула шутка про встречу Папы Римского с патриархом Кириллом?
Пока Алисия думает над ответом на этот вопрос, я...
Пока Алисия больше... придумывает шутку.
Шутку, да. Я больше хотел сказать, я как раз на днях обсуждал эту шутку с послом Ватикана здесь, в Беларуси. И я так понял, что вот он, конечно, один из немногих, кто, шутку понял, и, заценил ее. И вот он мне так очень по-доброму рассказал о том, как многочисленные журналисты и коллеги-дипломаты ему срывали телефон после этой шутки, интересуясь, мы поговорили, а потом проходит несколько минут, он говорит: «Ну подожди, но вы же точно пошутили? Или же все-таки работа какая-то ведется?» Так что мы не будем тут уже ставить как бы какие-то окончательные точки, всякое.
Но я думаю, что выводы мы сделали, и шутки будут все-таки не такими реалистичными впоследствии в наших выпусках, а какие-то более очевидные шутки. Я вот, например, очень сильно это дело люблю, поэтому теперь за шутки отвечать буду я, а не Денис.
Да, жалко, что здесь сегодня нет Дениса, потому что я очень хотел его расспросить про то, как он подготовился к этой шутке, как он ее придумал, так как я сам лично, не зная про эту шутку, подумал, что это правда.
А, кстати, Денис, когда эту шутку предложил, он очень быстро сообразил. То есть,
но у нас же был некий такой мыслительный процесс здесь перед...
Ну, как будто он уже был морально готов к этой шутке.
Ну да, но в последующем, мне кажется, да, необходимо делать такой дисклеймер, да, в дальнейшие 5 минут будет шутка от Дениса.
Антон, я вот думаю, все-таки нужно от тебя побольше всего услышать, какие у тебя самые любимые воспоминания с Минского диалога, с форума, особенно потому, что ты уже частично с нами, частично не с нами. Я думаю, что у тебя немножко больше ностальгии, чем у нас. Вот какой твой самый яркий момент?
Ностальгии действительно много, как я уже упомянул. Это очень интересное ощущение находиться в Минске и одновременно ощущать себя в центре какого-то такого, как сейчас принято говорить, движа интеллектуального. Потому что я помню один из самых, наверное, больших форумов Минского диалога, когда было больше 500, наверное, экспертов. Здесь Женя подправит. Это была, наверное, максимальная цифра.
Нет, максимальная была. Хотя я всегда подчеркиваю, мы не гонимся за цифрами. Даже возникла проблема из-за того, что физически сложно было всех вместить в те помещения, которые у нас были. Но максимально было что-то порядка 730, по-моему, в 2019 году.
Ну вот получается и 730, я смог, наверное, пообщаться только с половиной, хотя хочется поговорить практически с каждым. Ну и самое прекрасное в этом было, что это люди были с разных регионов, с разных стран, которые интересовались, опять же, темой региональной безопасности, и не только, там были секции по экономике, и на тот момент тема экономики выглядела логично, потому что тогда мало кто говорил о войне, тогда многие говорили о том, как развивать отношения между странами через экономику, тем самым объединяя друг друга. И вот это, на самом деле, ностальгия в том смысле, что на сегодняшний день, если бы форум Минского диалога проходил, то я уверен, что экономики там было очень мало. И мне, как человеку, который все-таки занимается темами экономики, было бы менее интересно. И хотелось бы, конечно же, услышать экономистов. И поэтому в какой-то надежде я смотрю в будущее. И тема, которую определил Женя там, для форума Минского диалога через 5 лет, вполне вероятно, что будет в перспективе включать в том числе и некоторые темы, которые связаны именно с экономическим развитием региона.
А вот я тебя перебью здесь, Антон. Это тебе хочется... Практически вопрос совершенно задаю. Тебе хочется, потому что вот ты экономист, и тебе интересно, либо потому что ты и в этих условиях видишь функцию для экономики, служить вот тем целям, которым, в принципе, и форум был призван, то есть объединять. Потому что я напомню, что долгое время была вот эта, она в принципе и существует, либеральная такая концепция о том, что если мы торгуем, я упрощаю, естественно, да, значит, если страны торгуют, они меньше воюют. Как помнишь, вот знаменитый экономист Людвиг фон Мизес, как он говорил, что если границы пересекают товары, их с наименьшей вероятностью будут пересекать войска, да, и там вооружение. Так и здесь. Но в последнее время некий новый мейнстрим такой возникает, особенно в западной такой внешнеполитической мысли о том, что ну вот не сработало это, да, значит, не выполнили эти надежды свою функцию. Вот, а ты как считаешь? Сегодня все же нужно говорить об экономике, либо действительно вначале нужно разобраться там с пушками, танками, да, расставить все точки над «и», и потом заново все выстраивать?
Мне кажется, мы уже начали сессию Минского диалога, форума Минского диалога будущего, потому что те вопросы, на которые я бы хотел не только услышать ответы от других, но также сам порассуждать. И знаешь, мы начали с того, какие вопросы будут определяющие для Минского диалога как организации в ближайшие годы. Я думаю, что вот эти вопросы в том числе нужно добавить туда. С одной стороны, ты прав, то, что я наблюдаю сейчас, вот эта концепция или теория, которая существовала, что если товары пересекают границы, танки там не будут пересекать, она нарушена, и мы видим, как легко разрываются экономические связи, если есть какой-то конфликт интересов между крупными игроками. И даже неважно, сколько миллиардов и триллионов ты торгуешь, разорвать эти связи можно, если интересы расходятся. Поэтому, если раньше говорили, что экономика – это базис, а уже там все остальное – это надстройка, то в текущих условиях…
Марксистским языком заговорили.
То в текущих условиях, к сожалению, мы можем видеть, что без… Вот сейчас политическим языком заговорю. Без мирного неба, к сожалению, сильную экономику и международные отношения, экономические международные отношения не построишь. И, соответственно, вот эту новую формацию экономических отношений стоит еще будет выработать. И тут, на самом деле, все зависит от того, как мы ответим на те вопросы, которые в начале подкаста мы поставили. Чем закончится война, на каких условиях, и что будет дальше, и как будет отстраиваться региональная безопасность. И только после этого, мне кажется, можно будет обсуждать какие-то вопросы, связанные с экономикой. И опять же, я подчеркну, что это не значит, что экономика будет вторична. И как раз-таки эти диалоги должны идти параллельно, чтобы мы понимали, куда и в какой формации мы должны двигаться. Иначе мы можем опять столкнуться с разными интересами, не только уже по безопасности, а экономическими интересами, которые тоже вызовут определенные конфликты. Так что это очень хорошие вопросы. И от себя, опять же, хочу добавить, что мне лично, и мы это обсуждали за пределами подкаста, не хватает вот этого форума, мне не хватает диалоговой площадки открытой, которая объединяла бы людей с разными взглядами и на которой бы не было вот этой, знаете, как идеологизированности, которая не позволяет людям иногда вести нормальный экспертный или даже не экспертный диалог. Соответственно, я очень надеюсь, что через 5 лет, как бы ситуация ни развивалась, такого рода площадка, и я очень хочу ее видеть в Минске, будет, и мы сможем там встретиться и уже ответить на достаточно интересные вопросы, которые, Женя, ты поставил.
Мне вот все нравится, что Антон сказал, кроме одного. Почему через 5 лет? Почему нам-то столько ждать-то?
Ну, тут я привязываюсь опять же к магии цифр, да, и как ученый я не верю в это, но тем не менее, сейчас мы отмечаем 5 лет, почему-то мне кажется, что через еще 5 лет конфликт в той или иной мере должен себя исчерпать, хотя мы знаем, конфликты длятся очень долго. Кстати, было бы интересно, я бы спросил этого Дениса, который сегодня отсутствует, ему сегодня 2 за прогул урока. Но было бы интересно узнать вот в среднем, сколько длятся конфликты такого рода и такого характера. Потому что мы уже наблюдаем, сколько достаточно продолжительное время, и мы знаем, что это может длиться еще дольше. Особенно, если это перейдет в стадию замороженного конфликта.
Ну, тут на самом деле, может быть, вот такая постановка вопроса, она не очень информативна будет, потому что каждый конфликт, он по-своему уникален, да? Это как про семьи, которые все как там счастливы одинаково, но несчастны по-разному. Но здесь другая вот есть интересная статистика, на которую обратили внимание некоторое время назад исследователи, в частности, по-моему, из Rand Corporation, о том, что если конфликт не удается, выраженный конфликт имеется в виду, не удается разрешить в течение первого года, то с огромной там вероятностью, я уже забыл процент точно, но там он зашкаливающий, это будет многолетний конфликт, там вплоть до 10
лет. Я вижу в среднем более 10 лет.
Да-да, вот я помню эту формулировку, более 10 лет, не хотел ее так вот проговаривать, потому что вроде как звучит совсем уже так детерминистски далеко, но вот именно так они, да, описывали эту реальность. И в этом отношении, в очередной раз напомню, мы записывали, наверное, недели 3 назад, может, месяц назад, с Сергеем Богданом интервью в видеоформате по поводу Ирано-Иракской войны, и там вот проводили многочисленные параллели. Всех приглашаю, кто не смотрел, посмотреть, потому что Сергей, как историк Ближнего Востока, очень много таких любопытных деталей и параллелей там выделял, но вот самое важное, урок некий, да, это как раз-таки заключается в том, что бывает в ситуации вот такого подвешенного состояния, мы с этого начинали наш разговор, когда всем кажется, что ну, вот здесь чуть-чуть поднажать, здесь вот технически немножко усилиться, да, получить там F-16, получить там артиллерию, получить средства для ПВО и так далее и тому подобное. И вот закроем те ниши, которые нам создавали проблемы, и перейдем в активное наступление, достигнем нашей цели. Ну, то же самое, обратная сторона, другая сторона конфликта думает, и в итоге вот как там было, качели, они в разные стороны двигаются, да, здесь и сейчас кажется, что инициатива и возможности на одной стороне, потом они резко переходят на другую сторону, по итогу что? По итогу разрушения, потерянной жизни, и проигрывают, как тогда Сергей сделал вывод, все, в том числе и многие региональные или внерегиональные игроки, которые думали, ну, мы тут немножко, значит, вот в этой мутной водичке что-то половим, да, добавим чуть-чуть, проксизация происходит, а вот совсем не обязательно, да, что она ведет к хорошим результатам.
Ну, и на концовку я просто хочу, чтобы наши слушатели заметили, как вот с такого достаточно игривого, интересного, достаточно легкого тона в начале диалога мы перешли к опять серьезным темам. Это на самом деле очень хорошо характеризует, в том числе, мне кажется, минский диалог, несмотря на то, что все здесь могут и шутить, и могут где-то сарказничать и веселиться, но тем не менее и в офисе Минского диалога, и в рамках подкаста, и в рамках работы Минского диалога серьезные темы всегда обсуждаются через призму такой хорошей аналитической парадигмы. Ну и напоследок, чтобы завершить эту тему, мы все-таки находимся в Минске, мне очень приятно находиться здесь в офисе Минского диалога и при этом видеть всех лично, а не онлайн. Вот когда мы будем отмечать следующий юбилей Минского диалога? Минск, Беларусь все еще будет достойной площадкой для организации форума Минского диалога? Это все еще будет вот это нейтральное независимая страна, или все-таки что-то в ваших аналитических умах показывает, что это очень может кардинально измениться?
Ну, понятно, что оно уже изменилось уже на данный момент. Даже если отбросить восприятие Беларуси как нейтральной страны или площадки для переговоров, чисто технически уже добраться сюда очень тяжело. Поэтому как бы понятно, что на данный момент мы не можем говорить о каких-то больших форумах, если людям банально тяжело сюда доехать. Но, конечно, мы надеемся, что это изменится. И Минск в целом меняется, конечно. Мне кажется, что атмосфера в Минске меняется не то чтобы в плохую сторону, но просто город, как любой другой город, меняется. Приезжают новые люди, открываются новые места. В принципе, меняется атмосфера. Но я думаю, что если, а точнее, когда конфликт Украины и России завершится, то мы увидим Минск другим, но не хуже, чем было раньше.
Перед тем, как Женя ответит, на самом деле, мне кажется, вот этот символ Минского диалога, как организация, где есть две башни, идет диалог. Кто не знает, как выглядит лого Минского диалога, зайдите на сайт, обязательно посмотрите. Но мне кажется, что вот за последнее время просто эти башни как-то отодвинулись далеко, и друг другу сложно докричаться. И для того, чтобы Минск стал опять вот этой площадкой для диалога, эти башни нужно сближать. И на самом деле, Алексей правильно сказал, вот эти ограничения по передвижениям, они только делают всю ситуацию еще хуже. Вот, Женя, ты как думаешь, через... к следующему юбилею Минского диалога Минск все еще будет идеальной площадкой или хорошей площадкой для форума?
Ну, нет ответа на этот вопрос. То есть она будет такой же площадкой, какой мы ее сможем сделать. И тут важно понимать, что ведь изначально и сейчас, тем более, быть площадкой, там, позиционироваться нейтральным, ситуационно нейтральным и так далее, это же не самоцель. Это не просто, что вот, это вот нравится кому-то так и приятно выглядеть. Хотя, наверное, у кого-то есть и такие соображения. Да? Вот Швейцария у многих ассоциируется, например, в которой, Антон, ты сейчас чрезмерно много времени проводишь, как нам кажется, да, ассоциируется со многими приятными вещами. И как бы вот этот шлейф нейтралитета всегда тянется тоже в приятном смысле. Хотя сейчас уже многие ставят под вопрос швейцарский нейтралитет. Но это отдельная тема, кстати, нужно будет ее обсудить. И тоже забегая вперед, скажем, что мы какие дискуссии здесь готовим. Но возвращаясь к моему главному тезису, не самоцель быть этой площадкой, а это делается для того, чтобы в максимальной степени обеспечить а. белорусские интересы и б. так как белорусский интерес связан с общей региональной ситуацией, деэскалировать, помочь деэскалировать ситуацию здесь в регионе. Или вот когда мы делали до 2020 года, то не дать этой ситуации настолько стать напряженной, чтобы пошли вот те процессы, которые в итоге, к сожалению, и пошли. Поэтому если мы будем видеть возможности для того, чтобы развивать эту тему с позиционированием там нейтральным или каким-то другим позиционированием, то мы будем ее развивать, если мы будем понимать, что это в интересах Беларуси, в интересах региональной стабильности. И точно так же, если мы сможем донести до тех, кто потенциально должен участвовать в этих мероприятиях, почему это в их интересах, то и они будут тоже участвовать в этих мероприятиях. То есть это, конечно, звучит так просто, да, за этим огромный пласт работы. Я иногда даже с неким ужасом вспоминаю все те бесконечные бессонные ночи в 17-м, 18-м, 19-м годах, потому что, чтобы организовать форумы, да и просто конференции, ну а тем более уж такие большие форумы, ну, скажем, прямо требовались большие и интеллектуальные, и моральные, и физические часто усилия, и иногда это физически просто даже было сложно, тем более, что команда-то небольшая, хотя я бы так сказал, что в 2018-2019 году, ну, тут полстраны на это работало, да. Мы...
И, кстати, нужно обязательно, если нас кто-то слушает, кто с нами сотрудничал, всем передать большое спасибо.
Да, в очередной раз, и надежда на продолжение, да, такой приятный, как нам все-таки кажется, вот шутки в сторону, я и всегда думал, и продолжаю думать, что это, ну, действительно важные вещи, и только по этой причине мы ими занимаемся, потому что иначе можно было бы заниматься чем-то другим, более приятным, может быть, легким.
Бизнесом,
да, денежным, если уж так сказать. Ну, а вот здесь все-таки, как ни крути, есть чувство миссии, и будем, наверное, стараться ее нести вперед.
Ну, на самом деле, очень было хорошо сказано, что площадка будет такой, какой мы ее построим, и аналогично я обычно говорю людям, находясь в Швейцарии, что это та страна, которую мы не построили или хотели бы построить, и с моей точки зрения мы еще сможем построить, абсорбируя, беря примеры хорошие какие-то с других стран – и настраивая их на том фундаменте, который уже сформирован в Беларуси.
Кстати, тем... я, может быть, перебью, коль уж мы так отмечаем пятилетие, можно рассказать эту историю, как, в принципе, же зародилась идея Минского диалога. Просто Антон провел тут опять параллель с Швейцарией. Не то, чтобы мы тут хотим быть второй Швейцарией, но помните, вот долгое время даже в СМИ звучала вот эта формула «Беларусь как восточноевропейская Швейцария». Конечно, она звучала из уст руководства страны, президента. Владимир Макей любил об этом говорить. И, конечно же, им она и должна принадлежать, эта формула. Но я просто вспоминаю, как у нас, по крайней мере, вот здесь в наших кругах родилась идея Минского диалога. Это было... лето 2014 года, помните, самые первые переговоры были между Россией и Украиной здесь, при участии стран ЕАЭС, при участии высокого представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, которая вот в 2019 году выступала у нас на форуме, а сейчас я читаю ее как раз таки мемуары, в прошлом году они вышли, и она там тоже описывает вот эту ситуацию с ее приездом сюда, в Минск, участие в первых переговорах. Так вот, в тот день я помню, что мне журналисты, ну, не знаю, какое-то бесконечное количество раз позвонили, в основном белорусские, но не только, задавали вопросы про вот эти переговоры, и в конце практически каждый из них задавал один и тот же вопрос. Ну, а что это значит для внешней политики Беларуси? Как изменится эта внешняя политика? И почему-то, не знаю почему, мне надоело, что они вот однотипно эти вопросы задают, и я подумал, что будет очень смешно, если я им что-нибудь такое вот отвечу в стиле, что, наверное, это означает, что Беларусь становится восточноевропейской Швейцарией. Я положил трубку телефона, а потом так и хожу по комнате, думаю, ну звучит-то это прикольно, здорово звучит. Что бы можно было с этим делать? И вот абсолютно без шуток всяких рассказываю, что вот вокруг этого начался некий мыслительный процесс. Я начал обсуждать это с одними, с другими, с некоторыми дипломатами, как белорусскими, так и зарубежными. Ну, конечно, большинство мне тогда говорило, что, ай, как вот процитирую одного, не буду называть кого именно, но одного посла, который уже давно, конечно, в Беларуси не работает, он мне сказал: Евгений, ты знаешь, я по-дружески к тебе так отношусь, с большой симпатией, поэтому, ну, как бы, наверное, должен тебе сказать, что мы, конечно, поддержим любые идеи, начинания, но, говорит, если так все же по-дружески между нами, не трать ни свое время, ни наше, как бы не дури нам голову. И я тогда подумал, ну, это вот точно знак, что надо что-то пробовать. Ну, а потом за этим, конечно, была огромная работа, огромное количество людей, без которых бы это не состоялось, в том числе и, вот, естественно, на уровне белорусского государства, потому что, конечно, в какой-то момент решения принимались на очень высоком уровне, и мы, в общем, благодарны за то, что эта работа тогда давала свои плоды, результаты, но это важно даже не это, важно не просто отметить, да, благодарность, а важно подчеркнуть, что идеи, которые хорошие, которые работоспособные, которые действительно могут приносить пользу, они найдут возможность пробиться даже сквозь иногда сложные, ну, какие-то условия.
Ну, ты как раз сказал, что я неприлично много провожу времени в Швейцарии. Я принимаю опыт на будущее, понимаешь? В этом-то и суть всего этого. Но на самом деле, интересная рефлексия получилась по поводу предыдущих пяти лет и возможные какие-то направления, вопросы, пожелания, желания, фантазии на последующие годы. И я, на самом деле, желаю всем нам только одного, чтобы аудитория, которая нас слушает, увеличилась,
и была более активной, вовлекалась
в этот диалог, в эту дискуссию. Мы всегда рады комментариям, мы всегда рады вопросам, потому что как мы начали, как, с чего мы начали этот подкаст? С того, что важно поставить правильный вопрос, чтобы найти на него ответ. Так что всем нам я желаю хороших вопросов и нашим слушателям оставаться с нами. Ну а нам, присутствующим здесь, хорошего рабочего дня.
Да, спасибо, Антон, за то, что так интересно модерировал наш сегодняшний подкаст. Я думаю, мы не будем делать никаких анонсов на этой неделе, но есть некое такое чувство, что, ну, вы знаете, как с понедельника надо начать новую жизнь. Поэтому я думаю, что в следующий понедельник какие-то новшества мы начнем внедрять, может быть, и в этот подкаст. Ну, и в очередной раз мы как-то уже преданонсировали в прошлый раз некоторые идеи, но более подробно в следующий понедельник вам о них расскажем. Пока же, хорошей недели и традиционно услышимся.